Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
У меня сегодня в руках, друзья, письмо от молодой девушки из города Пушкино, Орловской области. Она пишет так. «Уважаемый Александр, пишет вам Надежда Николаевна, мне 23 года, и я стала изучать Библию с вами совсем недавно, приблизительно 6 месяцев назад. Я окончила техучилище, но работать по специальности очень трудно. Живу с мамой. Мы православные по традиции и на самом деле никогда не ходим в церковь. Я лично была крещена, не зная почему. Я согласна с вами, что человек должен уверовать сам, лично, чтобы потом креститься, как говорит об этом Евангелие. Но все же меня заедает другой вопрос. Как обрести спасение? Некоторые говорят, что спасение только по вере, а другие говорят, что нужно также и дела. Как быть?» Так пишет и спрашивает молодая девушка Надежда Николаевна из Орловской области. Надежда Николаевна, благодарю вас за письмо, за очень важный вопрос и за ваши личные комментарии. Да, как обрести спасение верой или делами? В Новом Завете, слушатели, мы находим два изречения, которые на первый взгляд противоречат одно другому, но это лишь на первый взгляд. Мы, во-первых, видим, что оправдание верой, которое мы читаем в послании к римлянам в 3 главе, 28 стих говорит: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». А в послании Якова во 2 главе, 24 стих, мы видим, что там есть оправдание делами. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Согласно центральных истин Нового Завета, спасительную силу имеет вера в Иисуса Христа. Так читаем мы в Евангелии Иоанна в 3 главе 16 стих, в Евангелии Марка в 16 главе 16 стих и, конечно, во многих других местах. Эта спасающая вера состоит не только в признании истинности библейских фактов, но в личных взаимоотношениях с Сыном Божьим. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь», мы читаем в первом послании Иоанна, в 5 главе 12 стих. Кто примет Иисуса, тот почувствует глубочайшую перемену в своей жизни. Жизнь и дела Его свидетельствуют. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Читаем в Евангелии Иоанна в 14 главе 15 стих. А также «и вы будете свидетельствовать», как читаем в Евангелии Иоанна в 15 главе 27 стих. «Употребляйте их в оборот, пока Я возвращусь», читаем в Евангелии Луки в 19 главе. «Господу служите», Римлянам 12 глава 11 стих. «Любите своих врагов», Евангелие Матфея 5 глава 44 стих. «Не воздавайте злом за зло», Римлянам 12 глава 17 стих. «Страннолюбие не забывайте», и так далее, слушатели. Обязательным следствием спасающей веры является, как вы видите, служение во имя Иисуса имеющимся дарами, то есть вашими делами. Это называется в Новом Завете плодами, или же, лучше, как мы говорим, по-простому, или лучше сказать, делами, делами веры. «Кто не трудится, тот погибнет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов», читаем в Евангелии Матфея в 25 главе 30 стих. Слушатель, в отличие от дел веры, может идти речь и о делах закона. Мы читаем об этом в послании Галатам во 2 главе 16 стих. Или о мертвых делах. Послание к Евреям, 6 глава, 1 стих. О мертвых делах тех, кто еще не пришел к живой вере. И здесь слушатель справедливо положение, если двое делают одно дело, то это еще далеко не одинаково. Изречение из послания Якова, 2 глава, 24 стих, показывает, что вера Авраама подтверждалась его конкретными делами, слушатели. Он был, в самом деле, он был послушен Богу, когда покинул земли своих отцов, и был готов принести в жертву даже своего сына Исаака. Мы читаем об этом в послании Иакова во 2 главе 21 стих. Точно так же дело бывшей блудницы Раав, о которой читаем там же в послании Иакова во 2 главе 20-25 стих, а именно слушатели спасения израильских соглядатаев, то есть шпионов, Ханаане, является следствием ее веры в живого Бога. Об этом вы можете конкретно почитать в книге Иисуса Навина во 2 главе 11 стих. Следовательно, слушатели, выше приведенные стихи не являются противоречивыми. Здесь мы имеем дело с изречениями, дополняющими друг друга. Вы, уважаемая Надежда Николаевна, вы никогда не сможете жить только вашими делами. Ваши дела свидетельствуют о вашей вере. Вы не сможете жить просто верой, не делая добрых дел. Слушатели, все это идет вместе. Пусть, Надежда Николаевна, пусть этот краткий мой ответ поможет вам понять наши дела, понять нашу веру, и понять, что это все идет вместе. Вы не сможете жить без веры, и вы не сможете жить, не делая делов, если вы верите в Господа Иисуса Христа, если вы любите Его. Да поможет Господь вам служить Господу с верой и с делами. А теперь, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу изучением Священного Писания Библии. Сегодня перед нами 6 глава. Мы возвратимся к первым стихам этой главы, Книга «Откровение» в верной интерпретации является самой интересной книгой. В ней затронуты многие животрепещущие вопросы жизни человека и его будущего. Человек подобен пылинке, заброшенной в океан бесконечных пространств, а его жизнь ограничена незначительным периодом в течение неизмеримого по своему протяжению времени. Мы не можем выйти из одного отрезка времени и перейти в другой, а наши знания еще более ограничены, чем наша жизнь. Мы знаем лишь то, чего достигли личным опытом в крошечном мире нашего бытия. Бог, обнимающий собой не только необъятное пространство и время, но и безграничность всего того, что остается и навсегда останется неизвестным человеку, знает, вне всякого сомнения, несравненно больше нас. И Он открыл то, что более всего необходимо для нас, как детей, в Его великой книге Библии. Библия, помимо всего, являет Бога верующему человеку. Вы знаете, есть один очень замечательный и очень важный стих в Священном Писании, друзья дорогие, и мы всегда должны помнить его, особенно когда изучаем пророческие книги. 29 глава, 29 стих. Очень легко запомнить. 29 глава, 29 стих книги Второзакония. Написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого». Итак, сокрытое, друзья, принадлежит Господу Богу нашему. А то, что Он открыл нам, оно для нас и нашим детям до кончины века, чтобы мы исполняли все слова закона этого, дорогие слушатели. Как важно, друзья, иметь это в виду и помнить, что Бог открывает то, что Ему нужно открыть для человека. Бог создал нас, чтобы мы могли познать Его и верой принять Его в наши сердца. Когда мы согрешили и сделались добычей сатаны, попали в его рабство, Бог послал своего Сына в этот мир и совершил его жертвой наше искупление. Спасение – это дверь для пленников греха и смерти в свободу вечной жизни. Посредством спасения верующие обретают свободу, но неверующий мир остается в рабстве греха и сатаны. Вот о судьбе этого погибшего мира и говорится в книге Откровения в главах от 6 до 18. Бог, Творец всего сущего, потерял прямую власть над миром вследствие падения первых людей в грех. Лучше сказать, слушатели, что Он не потерял связь, Он не потерял власть, но потерял связь, друзья дорогие, в смысле того, что человек отошел от Бога. И Господь Бог не хочет иметь такой связи с человеком, если человек не возвратится к Богу посредством Сына, посредством крови, которая пролилась за грех. Князем этого мира сегодня, как я сказал выше, является сатана. Он искушает нашего Господа прямо, и Он заявил ему: «Все царства мира и славу их я дам тебе, если падши поклонишься мне». Мы это читали в Евангелии Матфея в 4 главе. Но наш Господь отверг его предложение, избрав для овладения этим миром путь невинных страданий и смерти. В книге Откровения в 5 и 6 главах мы видим Господа Иисуса, берущего из руки сидящего на престоле книгу, запечатанную семью печатями. И теперь Он снимает эти печати одну за другой. Мы прочтем первых два стиха из 6 главы, где апостол Иоанн рассказывает, что Господь открыл ему видение. И написано так: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, — говорит Иоанн, — и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Что же это была за книга, из которой Агнец начал снимать печати? Это был документ, дающий Господу право на овладение этим миром. Семь печатей говорят о семи судебных решениях. Когда Господь будет снимать печати одно за другой, произойдут события, над каждым из которых висит судебный приговор. После снятия первой печати появился всадник на белом коне. Попытки определить символику всадника на белом коне привели к выдвижению многих и различных предположений. Мы остановимся, друзья, лишь на одном из них, говорящем, что тот всадник есть Антихрист, который во всем имитирует Христа. Он будет выдавать себя за Христа. Сегодня мы движемся в направлении возникновения мировой диктатуры и появления всемирного диктатора. Все народы мира находятся в тревоге, в трепете, в проблемах экономических, в проблемах войны и мира и так далее, тому подобного. Беззаконие быстро распространяется по земле. Глобальная экономика быстро распространяется по всей земле. И местные власти не в силах бороться со злом. Это все приготовляет путь для прихода того, кто станет правителем над всеми народами мира. Он выдвинет свою кандидатуру мировую. Он Антихрист, друзья дорогие. Антихрист не объявит себя злодеем или негодяем. Он будет выдавать себя за Христа. И все невозрожденные христиане последуют за ним и признают его власть над собой. Антихрист не будет иметь рогов и копыт, как некоторые, не знающие Библии, рисуют его таким. Наоборот, это будет самый привлекательный, обаятельный человек, которого мир когда-либо видел. Люди изберут его и предоставят ему неограниченную власть. Почему? Потому что он придет в свое имя. Но когда он утвердит свою власть, слушатели, мир будет повергнут во всевозможные бедствия. Сегодня человечество занято безудержной гонкой вооружений, и это вызывает у многих страх и отчаяние. Люди хотят мира, люди хотят спокойствия. Они созрели для того, чтобы обожествить нового Цезаря, который преуспел бы в хранении мира на земле. Люди хотят иметь мир любой ценой. Когда появится Антихрист, он будет говорить о мире, и люди признают его за долгожданного Мессию. Но они не будут знать, что тем самым они открывают дверь в период великой скорби. Воплотившись в Антихриста, сатана выйдет на широкую арену всемирной борьбы со Христом. Он выйдет как победоносный. И для людей этого века эти победы Антихриста будут вдохновением в их дальнейшем следовании за ним. Люди признают его владыкой земли, дорогие слушатели, владыкой земли. Они признают его вождем всего человечества. Ему дано будет вести войну со святыми и победить их. В самом начале Антихрист будет пользоваться большущим успехом и авторитетом. С появлением всадника на белом коне, в сущности, никаких перемен в мире не произойдет. Есть основания предположить, что здесь описывается Антихрист в первой половине седмины, когда он явится всеми желанный освободитель и реформатор. Во второй же половине седмины этот обольститель откроется зверем из моря. Сперва, как вы видите, обольщение, а потом насилие. Сперва сатана подходит к людям в виде ангела света. Он не боится сесть на белую лошадь, надеть скромную монашескую рясу или же самое дорогое папское облачение. Да, он может прикинуться кем хочет. Но перейдем теперь к снятию второй печати и прочтем стихи 3 и 4, где говорится: «И когда он, Агнец, снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, в оригинале красный, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Здесь, слушатели, мы видим слово «рыжий», а в оригинале, как я сказал, употреблено слово, означающее огненно-красный цвет. Слово «красный» употребляется в 12 главе, где описывается дракон. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. В 6 главе 4 всадника определяют собой 4 периода правления Антихриста. Первый из них – миролюбивый и побеждающий. Он сидит на белом коне. Белый цвет говорит о мире и чистоте. Его идеи настолько привлекательны, что весь мир восхищен ими и принимает их. Но как только власть Антихриста укрепится, начнется кровопролитие, начнется вражда и междоусобицы. Красный цвет коня – это цвет крови. Правление Антихриста обогрится кровью, и мир возьмется от земли. Бог через пророка Исаию сказал: «Нет мира нечестивого». Исаия, 57 глава, 21 стих. Опорой правления Антихриста в данный период будет военная мощь, представленная здесь большим мечом. В стихах 5 и 6 говорится о снятии третьей печати. «И когда он, Агнец, снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс, то есть малая хлебная мера пшеницы за динарий». Динарий – это монета, соответствующая дневной плате поденщика. И 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. Черный цвет, друзья, это траурный цвет, указывающий на очень страшный момент, на печаль, на горе. Тогда настанет время плача и рыданий. На этом престоле всемирной народной скорби и бедствий будет сидеть Антихрист в третий период своего царствования. Мера в руке его говорит о засилье рационализма как в мышлении, так и в жизни людей. Дух рационализма будет действовать во всех сферах жизни. И это послужит всемирному бедствию. На земле будет голод со всеми его ужасами. Самый страшный вид голода и его ужасающие размеры несравнимы ни с каким голодом в прошлом, будет в будущем, друзья, когда Бог отнимет от земли свою щедрую руку. псалмопевец говорит, обращаясь к Богу: «Отверзаешь руку свою, насыщаются благом, сокроешь лицо твое, мятутся, отнимешь дух их, умирают». Псалом 103. Рационализм и человеческая самоправедность истекают из духа гордости, из сатанинского духа. В первый период правления Антихриста этот дух выдвинул прекрасные идеологии, очаровавшие умы людей. Но применение этих идеологий на практике вызвало кровопролитие и взаимное истребление, дорогие слушатели. Следствием всего этого был развал экономики, нехватка продуктов питания и предметов широкого потребления. Первый период будет характерен засилием и полным господством духа гордости в жизни людей. Второй период отличится господством духа человеческой справедливости, а третий – духом рационализма. Но мы прочтем, слушатели, еще стихи 7 и 8, где говорится следующее: «И когда он, то есть Агнец, снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Эти стихи, друзья, мы детально рассмотрим в следующий раз. Но они приводят нас в страшный ужас и трепет. Те наказания, которые ожидают нас еще в будущем, слушатели, это страшные, я бы сказал, невидимые еще до этого момента невидимые наказания. Вы посмотрите, говорит, что конь бледный, на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Это будет, конечно, очень страшный период на нашей планете, друзья. Я надеюсь, что каждый уверовавший в Господа Иисуса Христа в то время уже не будет присутствовать. А теперь да благословит вас Господь и даст вам верное разумение Слова Его и также уважение и трепет перед Словом Божьим. Друзья, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав лекцию и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому, друзья дорогие, поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой же программе «Библейская лекция» в 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне в это же время. С вами прощается Александр Захарья. Всего вам хорошего. До свидания.